«Что же в конце концов остается?» – сказал Шварц. «Уже сейчас я чувствую, время садится, словно сорочка, из которой выстирали весь крахмал. И даль времени, перспектива его, вдруг исчезает. То, что было ландшафтом, превращается в плоскую фотографию. Из потока воспоминаний выплывают разрозненные видения. Окна гостиницы, обнаженное плечо, слова, сказанные шепотом и продолжающие во мне таинственную жизнь, свет над зелеными крышами, запах ночной реки, луна над серой каменной громадой собора и открытое преданное лицо, и оно же другое, позже, в Провансе и в Пиренеях, и окаменевшее последнее, которое невозможно узнать, но которое вдруг вытеснило все другие, словно все они прежние были только ошибкой». Он поднял голову. Лицо было опять искажено болью, и он тщетно пытался улыбнуться. «Все это только здесь», — сказал он и показал на свою голову. «И даже здесь оно уже словно платье в шкафу, побитое молью. Ваша память не будет стараться, как моя, поглотить эти образы, чтобы спасти их. А со мной происходит что-то неладное. Я чувствую, что это последнее, окаменевшее лицо вгрызается, как рак, в другие милые прежние лица. Тут голос его окреп, но другие были все-таки, черт возьми. И это были мы сами, я и она, а не то незнакомое, ужасное, последнее».
«Вы остались в Париже?» — спросил я.
«Георг приходил снова», — сказал Шварц. «Он грозил, взывал к чувствам. Меня не было. Я увидел его, когда он выходил из гостиницы. «Ты, босяк», — сказал он мне тихо, — «ты погубил мою сестру, но подожди, через пару недель вы оба будете у нас в руках, и тогда, мальчик, я сам позабочусь о тебе. Ты еще будешь ползать передо мной на коленях и умолять прикончить тебя, если еще сможешь говорить». «Довольно ясно представляю», — ответил я. «Нет, ты не можешь себе это представить, иначе ты убрался бы за 3-9 земель». «Даю тебе еще один шанс. Если моя сестра через 3 дня будет воз на брюки, я постараюсь кое-что забыть. Через 3 дня. Понял? Вас нетрудно понять. Так вот запомни, моя сестра должна вернуться. Ведь ты тоже знаешь это, негодяй. Или ты хочешь меня уверить, будто не знаешь, что она больна?» Я молча смотрел на него. Я не знал, выдумал ли он это сейчас или... пересказывал мне то, что говорила ему когда-то Елена, чтобы уехать в Швейцарию. «Нет», — сказал я, — «этого я не знаю. В самом деле? Или ты не желаешь этим заниматься? Ей нужно немедленно к врачу, понимаешь, ты лжец. Сейчас же. Напиши, если хочешь, Мартенсу и спроси его. Он все знает». Две темные фигуры вошли в парадное из ликующего летнего полдня. «Через 3 дня». Прошептал Георг, «или тебе придется потом по сантиметру выхаркивать твою душонку. Я скоро буду здесь, в мундире». Он протиснулся между вошедшими, которые стояли теперь в вестибюле, и вышел наружу. Двое мужчин обогнули меня и пошли наверх по лестнице. Я постоял и последовал за ними. Елена стояла в своей комнате у окна. «Ты встретился с ним?» — спросила она. «Да, он сказал, что ты больна и должна обязательно вернуться». Она покачала головой. «Ты больна?» — спросил я. «Вот чепуха», — ответила она. «Ведь это была моя выдумка, чтобы уехать». Он сказал, что Мартенс тоже знает. Елена засмеялась. «Конечно, знает. Разве ты не помнишь, он писал мне в Аскону? Все это я проделала с его помощью». «Значит, ты не больна, Элен? Разве я похожа на больную?»
«Нет, но это ничего не значит. Ты не больна?»
«Нет», — нетерпеливо сказала она. «Тебе Георг еще что-нибудь говорил?» «Все тоже. Угрозы. Что ему надо было от тебя?» «Все тоже. Не думаю, что он придет еще раз». «Зачем же он все-таки приходил?» Елена странно улыбнулась. «Он всегда был таким. Еще в детстве. Братья часто ведут себя так. Он уверен, что заботится о благе семьи.
ненавижу. Только из-за этого я ненавижу его и сказал ему об этом. Но война будет. Он знает. Мы замолчали. Шум автомобилей на набережной Августинцев, казалось, стал сильнее. Позади консьержери в ясном небе высилась игла церкви Сен-Шапель. Доносились крики газетчиков. Они подчеркивали глухое рычание моторов, как чайки шум моря. «Я не смогу тебя защитить», — сказал я. «Я знаю. Тебя интернируют». «А тебя?» Я пожал плечами. «Меня, наверное, тоже. Возможно, что нас разлучат». Она кивнула. «А тюрьмы во Франции — это не санаторий. И в Германии тоже. В Германии тебя бы не арестовали». Елена сделала нетерпеливое движение. «Я остаюсь здесь. Ты выполнил свой долг и предупредил меня. Не думай больше об этом. Я остаюсь и не вернусь ни за что». Я посмотрел на нее. «К черту заботы о безопасности», — сказала она. «Мне это надоело». Я обнял ее за плечи. «Это легко сказать, Элен». Она оттолкнула меня. «Тогда уходи!» — вскричала она вдруг. «Уходи, если ты боишься ответственности. Я обойдусь без тебя». Она смотрела на меня, как на Георга. «Ты мокрая курица. Что тебе надо? Не души меня своей заботой и боязнью ответственности. Я ушла не из-за тебя. Пойми это, наконец, не из-за тебя. Из-за себя». «Я понимаю». Она подошла ко мне. «Поверь мне», — нежно сказала Елена. «Я хотела уехать прочь. То, что появился ты, — это случайность, пойми же это. Безопасность — это еще далеко не все». «Это правда», — сказал я. «Но она нужна, если любишь кого-то. Для другого. Безопасности вообще нет. Ее нет», — повторила она. «Не говори ничего, я знаю лучше, чем ты. Боже, как давно уже я знаю это. Но не будем больше говорить об этом, любимой. Там за стенами дома стоит вечер и ждет нас. Разве ты не можешь уехать в Швейцарию, если не хочешь возвращаться в Германию? Георг говорит, что нацисты ринутся через Швейцарию, как через Бельгию в ту войну. Георг не все знает. Может быть, он вообще лжет. Откуда он может в точности знать, что должно произойти? Однажды уже казалось, вот-вот вспыхнет война, а потом пришел Мюнхен». «Почему не может быть второго Мюнхена?» Я не знал, верила ли она в то, что говорила, или просто хотела убедить меня. В самом деле, как Франция могла решиться на войну? Чего ради она должна сражаться из-за Польши? Ведь ради Чехословакии не пошевелили и пальцем. 10 дней спустя границы были перекрыты. Началась война.
«Вас сразу арестовали, господин Шварц?» — спросил я. «Нет, у нас в запасе оказалась неделя. Нам не разрешено было покидать город. Дьявольская ирония. В течение 5 лет меня то и дело высылали. Теперь, в мгновение ока, все переменилось. Меня не хотели выпускать». «Где тогда были вы?»
«В Париже», — сказал я.
«Вас тоже держали на велодроме?»
«Конечно».
«Ваше лицо мне незнакомо».
«На велодроме были толпы иммигрантов, господин Шварц.
Помните эти дни, когда началась война, и в Париже было объявлено затемнение?
Конечно, казалось, затемнен весь мир.
И эти маленькие синие огоньки, — продолжал Шварц, — которые тлели на перекрестках улиц в темноте, будто глаза чахоточных. Город не только стал темным, он заболел в этом холодном синем сумраке. Люди зябли, хотя еще было лето. В эти дни я продал один из рисунков, унаследованных от мертвого Шварца. Мне хотелось иметь побольше наличных денег, но время для продажи стало очень неподходящим. Торговец, к которому я обратился, предложил совсем мало. Я не согласился. В конце концов, я продал рисунок богатому кинодельцу, тоже эмигранту, который считал такой капитал более надежным, чем деньги. Последний рисунок я оставил у владельца гостиницы. После обеда явилась полиция. Их было 2. Они заявили, что я должен попрощаться с Еленой. Она стояла рядом, бледная, с потухшими глазами. «Это невозможно», — сказала она.
«Возможно, — сказал я, — вполне. Позже они тебя арестуют. Поэтому лучше не выбрасывай наши паспорта, а сохрани».
«Да, так лучше», — сказал один из полицейских на хорошем немецком языке. «Спасибо», — ответил я. «Могу я попрощаться наедине?» Полицейский взглянул на дверь. «Если бы я хотел удрать, я мог бы сделать это раньше», — сказал я. Он кивнул. Мы перешли в ее комнату.